заниматься по литературному направлению. Ну и мы с вами уже говорили о том, что в XVIII веке ведущими направлениями сначала был классицизм, а затем уже в третье XVIII века сентиментализм.
Но может, я и уеду.
Что такое литературное направление? Характерными признаками сложившегося литературного направления, как правило, бывает ясность концепции, которая определяет деятельность писателей, наличие известного коллектива авторов, то есть какой-то набор авторов есть, которые связаны общими творческими или мировоззренческими принципами.
Можно уходить уже все.
Обычно эти две черты, то есть наличие концепции, наличие творческих деклараций, выражаются в манифестах, вырабатываются в манифестах, выражаются в манифестах. Ну или в декларациях, то есть в определенных текстах, в которых высказываются эти самые идеи, объединяющие авторов.
Такое необычное.
И высказываются их авторы, общие требования к литературному творчеству.
Да.
Вот что касается французского классицизма, то это знаменитый трактат Валу, который называется «Поэтическое искусство». Что касается русского классицизма, то это эпистолы о стихотворстве Сумарокова.
Сиамцы, они вообще как инопланетяшки, они страшные на самом деле.
Его же сочинение. Настояние, хотящим быть и писателями.
Вот. Но у него не такая морда.
Отчасти разговор с Анакреоном Ломоносова.
Ну и по характеристикам я читала, еще мне
отмечается. То в качестве такого манифеста можно признать статью Карамзина, что нужно
вот
автору
друга, кстати, вот
и
прям
некоторые его письма.
Он мне его прислал, думал, господи, страшно какой.
Литературное направление всегда опирается на определенный художественный метод.
Такая хова.
На определенные известные творческие принципы.
Ух ты. Да, вот он
и ни один
такой
художественный метод не может проявляться в истории литературы иначе, как через то или иное литературное направление.
И вот у него чистый сиамец, прям вообще чистый-чистый.
Я тоже так умею. Он мне на пунтяшку поможет, посмотри.
То есть
уши, блин.
Нам с вами нужно осознать, что существует творческий метод, который называется классицизм. И литературное направление,
вот
причем, которое тоже называется
вот прям породистые, они обычно очень дорогие. А он его взял прям что-то за 4000, что ли, короче, прям за дешево. Вот. Ему повезло.
Это хорошо.
Творческий художественный метод. Что такое?
Фиолетовый еще, может, у меня есть фотка нормальная?
Художественный метод получает...
И мне так эта кружка нравится, но я ее так и купила.
Историка социальной черты,
которые... денег не было.
Присутствующие данного направления.
В Москве я гуляла как-то и нашла.
Ну, строго говоря, каждое направление соотносится, является носителем вполне определенного метода. Вот то, о чем я только что говорила. Классицизм, сентиментализм. Другими словами, сколько методов, столько литературных направлений.
Так, что он у меня танец.
Литературное направление предлагает достаточно сложную организацию литературного дела.
Да, он другой прям совсем.
И наличие довольно развитой структуры общественной мысли.
Ой, да, это
добрый. И требует
немножко
ясного определения писательской личности, писательской индивидуальности, в общем, творческом процессе. Характеризуется литературное направление известными стилевыми приметами общего характера. То есть при всем разнообразии творческих индивидуальностей у всех писателей, которые относятся к тому или иному литературному направлению, есть нечто общее.
Я беру карандаш черный.
Есть нечто общее.
Если криво, как бы потирать,
потому что в идеологии, в поэтике.
Потом больно. А если карандашом,
то... Но при том, повторяю, что все-таки существует определенное разнообразие и индивидуальность. Вот за счет такого сочетания общего и частного, индивидуального устанавливается определенного рода равновесие между творческой личностью и литературной общественностью. Даже можно сказать между творческой личностью и обществом, в котором действует эта самая творческая личность. И в то же время творческая личность является носителем новаторского начала.
У него такой взгляд испуганный. От Антоновой.
Четкое представление об общности задач,
на руки поднимаю,
которые должны иметь писатели, представляющие литературное направление, оформляется только в том случае, когда литература является печатной. То есть в рамках рукописной литературы, вот как это было в Средневековье, даже в рамках первопечатной литературы, это оказывается невозможно. Почему? Ну, потому что в процессе многократного переписывания текста в средневековой литературе, в рукописной, в этот текст могут вноситься правки, изменения, дополнения разными редакторами и переписчиками. Таким образом, творческая индивидуальность рискует быть размытой. А вот текст, который закреплен печатным способом, довольно надежно сохраняет индивидуальные, неповторимые черты авторской личности. Таким образом, можно сделать вывод, что одним из важных условий возникновения литературных направлений является развитие печатного дела, с одной стороны, а с другой стороны, его светская направленность, ее литература, светская направленность. Поэтому любая средневековая литература, будучи рукописной, повторяю, не может выработать литературного направления. Можно говорить только, и то с большой натяжкой, о существовании зачатков направлений или о тех или иных школах. Ну, вы уже знакомы с литературой начала XVIII века. Она несет в себе определенные рудименты литературы предшествующего периода, то есть средневекового периода. По большей части она литература начала XVIII века стихийно, бессознательно, по характеру проявления тех или иных творческих закономерностей. То есть здесь есть определенные связи, определенная рефлексия с литературой XVIII века. Кроме того, литература начала XVIII века довольно тесно, оказывается, связано с устным народным творчеством, с чем вы тоже имели возможность убедиться, в чем вы тоже имели возможность убедиться. Но в начале XVIII века, как вы знаете, литературное творчество сталкивается с коренным изменением действительности. И те огромные перемены, которые происходят в социальной жизни, требуют принципиального изменения способов отражения в литературе. Таких способов не могла представить литература, оперирующая традиционными категориями, скованная стабильностью образов, стабильностью поэтики.
Если есть построение, получится.
Тем не менее, определенного рода изменения, несомненно, происходят. Но сразу и одномоментно формирование литературного метода и литературного направления, называемого классицизмом, произойти тоже не может. Идет постепенное формирование классицизма. И вот тот период времени и то состояние литературы, которая демонстрирует этот постепенный переход к классицизму, обычно называют предклассицизмом. Русским предклассицизмом. Вот эта литература русского предклассицизма начала столетия обладает целым рядом новых черт, которых не было в литературе предшествующего периода. И которые готовят появление первого литературного направления, то есть классицизма. Что это за черты? Прежде всего, для данного периода типичен интерес к некоторым новым жанрам, который только частично был использован в литературе XVII века. Например, таков жанр лирического стихотворения. Также к этим новым жанрам может быть отнесено драматургическое или драматическое творчество, попытки организации театра не только со светской, но и с, не только с духовной, но и со светской тематикой. К таким новым жанрам мы можем отнести и рукописные повести начала XVIII века. С одной стороны, они, как вы поняли, перекликаются с повестями XVII века, но в то же время, как правило, имеют характерное название «История», и в них конфликты, казалось бы, типичные и для предшествующего периода времени, разрешаются совершенно по-новому. По-новому разрешается конфликт отцов и детей, возникают любовные перипетии, место действия переносится зачастую на европейскую почву, подчеркивается наличие каких-то современных черт и актуальность изображаемых конфликтов. Для повестей, для бытовых повестей этого века, начала века, характерен, ну, тавтологически выражаюсь, характерен бытовизм, то есть тяготение к изображению всех деталей повседневной жизни человека. С одной стороны, это был своего рода бессознательный протест против церковной окраски многих произведений средневековой литературы. А с другой стороны, это показатель того, насколько существенным был сдвиг в мировоззрении людей того времени. И этот сдвиг проявляется в том числе в том, что писатель, создатель произведения, стремится раскрыть внутренний мир литературных героев. И это вторая существенная примета русского предклассицизма. Значит, попытка или стремление раскрыть внутренний мир литературного героя. Интерес к внутреннему миру людей тесно связан с усилением внимания к роли личности человека, с тем, что происходит переоценка значения индивидуальной деятельности человека в общественной жизни. В средневековой литературе огромную роль играла в развитии сюжета предопределение, рок. Конфликт произведения обычно нарастал не благодаря активности героя, а вследствие каких-то внешних, заданных заранее параметров. Существование обычно это некие потусторонние силы, которые так или иначе влияют на человека, положительно или отрицательно. А в период предклассицизма чаще всего внимание авторов привлекает уже не взаимодействие, взаимоотношения сакрального или инфернального и человека, а привлекает внимание деятельность самого человека. Деятельность человеческой личности и взаимоотношения людей друг с другом, а не с какими-то иными сущностями. Ну вот, из этого следует, что в литературе предклассицизма ставится проблема соотношения личного и общественного. Проблема роли личности в общественном процессе, в общественной борьбе. Ну, конечно, это пока не полноценное решение данной проблематики, а только первые попытки поставить эту проблему. Ну вот, например, было такое произведение в это время, отрывок из романа «В стихах». И вот в этом произведении впервые ставится вопрос о эмансипации женщины. Вообще интерес к личности приводит к постановке вопроса, постановке проблемы гражданского долга и гражданских обязанностей личности. И, конечно, это опять-таки связано с определенными общественными процессами, идеологическими процессами, потому что это проблематика Петровского времени. Гражданская проблематика – это проблематика Петровского времени. Хотя именно в литературе, ну, если вот как бы в общественной жизни эта проблематика очень важна, то в литературе полноценное свое развитие она находит, конечно, далеко не сразу. Этот вопрос изначально намечается в творчестве Феофана Прокоповича. Ну, а затем он начинает развиваться уже в творчестве Антиоха Дмитриевича Кантемира, о котором у нас с вами речь пойдет дальше. Пристальное внимание к действительности окружающей автора, к быту, к ко всем проявлениям нового в русской жизни обуславливает уменьшение влияния переводной литературы. Письменная литература, которая на рубеже 17-18 веков активно начала осваивать западноевропейскую литературу, западноевропейские сюжеты и переводы, я бы даже сказала, во второй половине 17 века, в начале 18 века, это активное освоение идет. А вот теперь, в первой трети 18 века, письменная литература как бы поворачивается лицом к домашним сюжетам, к русской действительности. Но, тем не менее, прежний репертуар переводной литературы и прежний репертуар устной словесности продолжает сохраняться. А в стилистическом отношении русская литература русского предклассицизма характеризуется тяготением к красочности, к экзотическим ситуациям. И это заметно как в драматургических произведениях, в которых очень много таких мелодраматических эпизодов. И также это характерно и для повестей, и для лирических стихотворений. Все это реализуется через такой приподнятый, метафорический, насыщенный стиль. По части это может быть является следствием остаточных барочных традиций. Вот о том, о существовании барокко в русской литературе 17 века вы должны знать из предшествующего курса литературы. Ну и как бы завершая этот раздел, нужно сказать, что, конечно, русский предклассицизм – это ступень, которую литература необходимо должна была пройти при переходе к классицизму. Предклассицизм готовит почву для классицизма, формируются определенные предпосылки, определенная стилевая система, идеологическая система, которая затем выливается непосредственно в классицизм как художественный метод и классицизм как литературное направление. Традиционно из, так сказать, корифеев русского классицизма мы называем Феофана Прокоповича и Антиоха Дмитриевича Кантемира. Ну, что касается Кантемира, то сейчас я вам рекомендую обратиться в свой личный кабинет и открыть там текст лекции, с которым вы сейчас познакомитесь. Хочу познакомитесь и выполните до конца нашего занятия небольшое задание по этому тексту. То есть будете читать и выполнять задание параллельно. Антиох Дмитриевич Кантемир входит в обойму, в плеяду писателей орловцев. Вернее, даже, скажем так, не сам он, а его отец. А он как бы опосредованно связан с Орловским краем. Отцом Антиоха Кантемира был Дмитрий Кантемир. Это молдавский господарь, то есть правитель Молдавии, который был соратником Петра I, который получил большие земельные и денежные пожалования на территории российского государства, в том числе в пределах Орловского края. И именно на Орловщине у Дмитрия Кантемира было одно из самых крупных поместьй ну, такое, такая большая латифундия, я бы даже сказала. А, именно с деятельностью Кантемира, Дмитрия Кантемира, связано возникновение, или, как сказать, не возникновение, а основание. Основание города Дмитровска. А, в центре Дмитровска сохранился парк, который был усадебным парком Дмитрия Кантемира. То есть вот это вот поселение Дмитровск, оно как раз возникло вокруг центральной усадьбы Дмитрия Кантемира. Ну, известен Дмитрий Кантемир был не только своей хозяйственной деятельностью или государственной деятельностью, но он был еще и в своем роде писателем. Правда, писал он не по-русски, и я подозреваю, что русский язык он знал не очень хорошо. А писал он на латыни, и его сочинения были посвящены в основном экономическим проблемам. Ну вот, словарь книжников и книжностей писателей Орловского края называет труды Дмитрия Кантемира, написанные на молдавском, греческом языках, «Диван или спор мудреца с миром». Ну вот, считается, что это одно из самых крупных философских произведений по восточной Европе. Извините. Да, Юля? Да. Да, без, это давай я поставлю вместо нее. Угу.
Не будет тебе мешать. Скорее наоборот.
Да, 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 да. Хорошо, Юль, спасибо. Все, да. Все, спасибо большое. Пока. Угу. Да, так вот, Дмитрий Кантемир, вот философское произведение, сатирический аллегорический роман, иероглифическая история, историческое, географическое, политическое описание Молдавии, это такая и энциклопедия родной страны, история возвышения и упадка Оттаманской империи. Вот последняя книга, мною названная, была благодаря усилиям его сына Антиоха Кантемира, была переведена на английском, французском и немецком языках. Ну и ряд других книг. То есть Дмитрий Кантемир был достаточно таким просвещенным человеком, очень умным человеком и достаточно активно создавал произведения разного рода. Как видите, в этой обойме есть и экономические, и философские, и исторические труды, и художественные аллегорические произведения. Так что совершенно неудивительно, что Антиох Дмитриевич Кантемир, его сын, как вы сейчас прочитаете, убедитесь, был высокообразованным человеком, нашел свое публичное призвание на дипломатическом поприще и был очень хорошим дипломатом, с одной стороны, а с другой стороны, он был еще и участником кружка Феофана Прокоповича и был одним из первых русских литераторов, первых русских поэтов. Приступайте читать лекционный материал. У нас с нами, с вами время заканчивается без 10:05. Занятие сейчас, значит, 4. Давайте так сделаем. Ну, в общем, в 16:40. Да? В 16:40 я буду ждать, что вы снова, если кто-то будет отключаться, что вы снова подключитесь к Zoom, а вообще, конечно, не выходите из системы. Ваша задача составить каждому 5 тестовых вопросов. 5 тестовых заданий любого вида. Которые были бы посвящены в обязательном порядке и жизненному пути Кантемира и творчеству в целом, и сатирам Кантемира. Да? То есть давайте так мы с вами распределим. Один вопрос по... Один тест по жизни Кантемира, по биографии. И по 2 вопроса по сатирам и по творчеству в целом. Ну, творчество в целом сатиры тоже включает. Значит так, по творчеству в целом, включая сатиры, и по содержанию сатир. Уточню я свои требования. И предложение. Вы меня поняли?
Да.
То есть при составлении этих тестов вы опираетесь только на этот текст. Дальше, чтобы потом не повторяться, вы читаете первую и вторую сатиры Кантемира. Читаете и записываете основное содержание, проблематику, тематику, читательский дневник. Первую и вторую сатиры Кантемира. Из первой сатиры Кантемира вы учите наизусть первые 10 строчек. Ну, то есть до точки. Но не меньше там, чем 10 строк получается. И вот это выученное наизусть рассказываете Юлии Михайловне Залогиной. Кабинет 318. А она фиксирует ваш отчет. Да?
А наизусть нам когда рассказывалось?
До конца семестра.
Хорошо.
До зачета.
Чтобы зачет. Еще раз кабинет какой, можно сказать?
318, там, где кафедра наша находится, русская литература 11-19 веков. Второй, третий этаж. Но там сейчас в связи с перманентным ремонтом, там сейчас нет цифры кабинета, но найдете. Я надеюсь, что вы там появлялись в первом семестре хоть раз. Нет? Не появлялись? Рядом с деканатом. Между кафедрой русского языка и деканатом еще один кабинет. Вот это наша кафедра. Да?
Хорошо.
Понятно.
А тест вам когда скидывать? Сегодня вам составлять тест или когда?
Сегодня составлять тест и сбрасывать. Но почему я говорю в 16:40? Потому что если у вас есть какие-то вопросы, мы должны будем это обсудить. По тесту, если у вас какие-то вопросы.
А тест в личный кабинет присылать?
А тест в личный кабинет, несомненно.
А в Word его оформить?
В Word его оформить.
Значит, и ответы сделать.
Конечно, с ответом.
Хорошо.
Значит, тест может быть. Вы начинаете работать, а меня просто послушайте. Тест может быть с однозначным ответом. То есть... Как называется то-то, то-то? И пропуск. И дальше идет однозначный ответ. Тест может быть на выбор одного ответа из какого-то количества предложенных. Да? А, Б, В, Г, Д. И нужно выбрать. Допустим, А будет правильным ответом. Ответов правильных может быть больше, чем один. Допустим, два. Это тоже разновидность теста. Значит, дальше. Тест может быть на установление соответствия. Какие произведения, допустим, принадлежат этим писателям? Установите соответствие. Но в данном случае, конечно, это сложно будет сделать, поскольку имеется в виду здесь только один Кантемир. Вот. И может быть тест на установление последовательности. Вот это вы можете сделать. То есть, когда ответы даются в разброс, а нужно выстроить, ну, например, последовательность написания каких-то произведений. И это будет ответом. Поняли меня? Работаем.
Нам правильный вариант ответа вписывать в тест или не нужно?
Обязательно вписывать, а как же?
Нет, именно ставить ответ, какой должен быть, или просто его перечислить?
Мне все равно, в каком виде. В виде ключа это будет сделано, или вы дадите правильный ответ сразу в тесте. Лишь бы вы это сделали.
Чем отличается творчество от жизни?
Работаем.